эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И в этой части передачи у нас в гостях поэт Александр Тимофеевский. Александр Павлович Тимофеевский, поэт, сценарист. Лето 43-го года – один из его многочисленных киносценариев. Он же автор сценариев к мультфильмам. Он же автор песен. Например, «К сожалению, день рождения только раз в году», то есть песенка «Чебурашки», написана на его стихи. Но главное, наверное, это 9 его поэтических сборников. Последние из них называются «Краш-тест» и «Ответ римскому другу». И с вопроса «Что значит краш-тест?» мы начинаем разговор.
Краш-тест – это испытание на аварийность в борьбе со временем.
Теперь вообще очень принята такая форма, когда автор публикует свои книги за свой счет. Но у вас, я надеюсь, с издательством «Время» иные отношения.
Я просто взял за принцип не печатать стихи за свой счет, но авторам, даже тем, которые печатают не за свой счет, не платят. Вот, им платят бартером, а именно книгами. В конечном счете автор оказывается в накладе. Книга выходит тиражом 1000 экземпляров. Вот я получаю 10%, то есть 87 книг за вычетом подоходного налога. А друзей больше. Я иду в издательство и выкупаю за свой счет. Виноваты не издательство, виноваты перекупщики. Книга в магазинах стоит в несколько раз больше, чем та цена, за которую вы можете купить ее в издательстве.
Отвлечемся от отношения книгопродавца с поэтом. И в 20 веке очень легко бывает прописать поэта под сень чего-то влияния. Понятно, что сначала было очень сильным влиянием Маяковского, потом были люди, писавшие под влиянием Вознесенского, уже Евтушенко, но в последнее время очень ясно, что какая-то основная часть поэтов, которые помоложе, действуют вслед за, я бы сказала, Мандельштамом и Бродским. И почти всегда ты слышишь в их стихах какие-то отзвуки Мандельштама или Бродского. А в то время, как я читаю ваши стихи, я совершенно не могу сама для себя сделать вывод о том, под чьим влиянием вы находились.
Хочется ответить словами Бродского, которые он сказал на суде. «Я находился под влиянием Господа Бога». Это было главное влияние. Влияние Мандельштама и Бродского на современных молодых поэтов – это действительно так. Дело в том, что я несколько лет работал у Филатова, фонд которого занимается работой с молодыми поэтами. Я писал на них рецензии, и там было очень много талантливых людей. Но если говорить о недостатках, что ли, их образования, они хорошо знают действительно Мандельштама, Ходосевича, Бродского, но они не знают Кедрина, Сельвинского, Уткина, Светлова, очень скверно знают Маяковского.
В течение вот времени менялись ваши собственные взаимоотношения с разными поэтами, потому что люди ведь очень часто меняют свои вкусы и пристрастия.
Неудобно про себя говорить, что я человек широких взглядов. Может быть, в молодости я слишком увлекался комсомольскими поэтами, такими как Голодный, Уткин, Светлов, Багрицкий. Ну, они, конечно, отошли где-то на второй план, но тем не менее я их люблю и сейчас тоже. Но любимые мои поэты – это Пушкин, Лермонтов, Хлебников. Хлебников – один из любимейших моих поэтов. Причем вот прежде чем издавать свои собственные стихи, я составил книгу Хлебникова со своими предисловиями, со своими комментариями.
Пушкин, Лермонтов – это чистая гармония, такая ясная мелодия стиха, в то время как Хлебников – это все-таки, ну, слово «гармония», мне кажется, к этому поэту очень мало применимо. Или я ошибаюсь?
Есть стихи Хлебникова, ну, скажем, вот сегодня утром я пойду туда, где бой, где торг, где рынок и войско песен, поведу с прибоем рынков в поединок. Или замечательные стихи о Москве. В тебе, любимый город, старушке что-то есть, уселась на свой короб и думает поесть. Косынкой замаскнулась, косынка непростая, от края и до края летит птиц черных стая. это рифмуется с гармоническими стихами Пушкина и «Стая галок на крестах». Или я вам прочту четыре строчки, которые, мне кажется, на сегодняшний день самыми актуальными. «И когда знамена оптом понесет толпа ликуя, я проснусь в землю втоптан пыльным черепом тоскуя». Это замечательное слово «оптом». Вот эти все бебихи сегодняшних националистов зачеркиваются бухгалтерским словом «оптом». Замечательно, опять же, сказал про него Асеев, как будто в кристалл времена Разумея он со своих недоступных высот видел за 1000 до Птоломея и после Павлова за 500. И вот это действительно удивительно, потому что, когда он пишет об Атлантиде, вот, он пишет так, как будто бы он там был. Когда он пишет об Астрахани времен Разина, он пишет так, как будто бы он там был. Причем вот Астрахань – это проза. Проза у него, на мой взгляд, великолепна, совершенно прекрасна, не менее прекрасна, чем стихи. Это поразительно знание времени.
А если вернуться к вашим собственным стихам, вы совершенно чудесны еще и тем, что у вас есть еще изумительное чувство юмора. А это свойство как-то в последнее время все более и более утрачивается, поэты помоложе, они все чрезвычайно серьезные, если не сказать унылые, если не сказать депрессивные, но остановимся на слове серьезные. Вот это чувство юмора, это оно спасительно, оно позволяет держаться.
Живя в наши дни, в нашей стране в первую очередь нужно относиться с юмором ко всему окружающему и первым числом к самому себе. Вот без этого просто не выживешь, я так считаю.
Вы сами перевели, объяснили, что значит краш тест. А много раз вы этот тест проходили сами?
Ну, отвечу стихами. Для красоты на этот свет явясь, я жил так дико, скудно и безбожно, лишь для того, чтобы быть одним из вас и доказать, что жить так невозможно.
Александр Павлович, а стихи, они спасают, они служат таким коконом, который защищает поэта от мира, или вовсе даже нет?
Нет, мне кажется, что нет, потому что для меня стихи – это средство общения.
А с кем вам еще хочется общаться?
Ну, Марина, вопрос на засыпку. Для людей моего возраста это становится проблемой. Ну, конечно, хочется общаться с друзьями, и сейчас мне приходится сталкиваться с молодыми талантливыми людьми и в области поэзии, и в области кино.
Слушайте, а в области кино это с кем же тут? Я прямо даже заволновалась.
Я же всю жизнь работал в мультипликации, и сейчас вы, наверное, слышали Нарштейн. Сотоварищ, а это с Андреем Хрыжановским, с Назаровым, ходил к Путину. Путин пообещал денежку. Как вы знаете, улита едет, когда-то будет. Слово должно материализоваться. А это процесс долгий и сложный. Хотя, значит, есть надежды. Ведь «Союз мультфильм», «Авангард», мультипликация, он перестал существовать. Его не стало уже 2 или 3 года, юридически не стало, нет такого. Вот, и сейчас речь идет о возрождении, о том, чтобы он снова стал производственной студией, и, кроме того, там были образованы курсы, которые бы воспитывали мультипликаторов. Меня пригласили на первый худсовет. Потом я продолжаю писать сценарии, очень много. И вот тут мне не очень нравится последние годы то, что реализуется, а больше нравится то, что лежит в столе.
А что реализовано из сценариев? Я это пропустила, я этого не знаю.
Ну, вот, в частности, есть такой сериал детский «Новые приключения барона Мюнхгаузена».
Вы говорите, что в столе лежит нереализованный сценарий или сценарии.
Любимые детища лежат в столе, потому что полное рассыпание и уничтожение, мультипликация. Потом сейчас режиссеры делают свои вещи. Очень трудно найти режиссера на свою, как бы, долго выношенную и наиболее дорогую вещь. У меня было 3 сценария, которые были опубликованы в «Искусстве кино» с предисловием Юрия Борисовича Нарштейна. Но режиссера они пока не нашли. А вот что стало с мультипликацией? Вы представляете себе? Вот был «Союз мультфильм», был еще мультелефильм. Это 2 студии в Москве. Там были студии во всех республиках. это плюс еще 15. Вот когда кончился Советский Союз, и Союз мультфильм рассыпался, все это разбилось на множество осколков. Я боюсь соврать, но типа того, что в России сейчас 80 студий, а в Москве 60 или 40. Это маленькие студии, где снимают режиссеры фильма дома. Им действительно удобнее обходиться без сценариста, хотя это порой приводит к плачевным результатам. Несмотря на то, что общий уровень, видимо, упал, несмотря на это, есть и очень талантливые ребята.
Я просто сначала подумала, что вы говорите о том, что раньше называли художественным кино, а теперь по каким-то причинам называют игровым, но, в общем, просто перестраиваюсь.
Я работал в самом начале, так сказать, своей, сейчас скажу, творческой карьеры. Но потом я работал в большом кино как автор песен. И, кстати, работал вот с любимым моим режиссером Владимиром Яковлевичем Мотылем. И на последнем его фильме тоже.
А мюзиклы писать вас не приглашают, либретто? Теперь, по-моему, практически все люди, которые умеют такие вещи делать, они как-то задействованы в этих очень современных музыкальных спектаклях.
Марина, возраст. Никто меня не вспоминает. Кстати, вот возник какой-то интерес ко мне у некоторых, может быть, даже продюсеров, да, которые задумывали большие фильмы, но я опять говорю о мультипликации. И если речь шла не о мюзикле буквально, но, во всяком случае, о большом количестве песен. Но это вот как раз происходило перед кризисом. А потом возник кризис, и сразу лопнули все эти вот идеи.
Теперь давайте возвращаться к стихам. Вот за последние годы сколько сборников стихов издано?
А с этой книгой уже получается 9.
Александр Павлович, а вот как вы это... Вот, нелепый совершенно вопрос, как вы это делаете? Я имею в виду, что вы просто, когда у вас набирается какое-то количество стихотворений, которые вы считаете достойными публикации, вы их отдаете в издательство, или же вы все-таки пишете намного больше стихов, которые вы любите, и потом вы их как-то распределяете по разным сборникам. Вот какое у вас отношение к этому?
Вы понимаете, Марина, у меня несколько как бы такое исключение. Исключительная ситуация. Почему? Потому что я стал печататься с опозданием на 40 лет. Потому что когда-то в свое время меня запрещал сам Цвигун. Вы помните, наверное, этого человека, который был правой рукой Андропова, руководил КГБ. Но в те времена, когда он меня запрещал, он руководил всего лишь КГБ Таджикистана. А я тогда работал на таджикфильме редактором. И он мне сказал: ваших стихов и вашего имени народ никогда не узнает.
А что вы ему сделали, простите?
Ой, ну, а что кому сделал Бродский? Я не то писал, хотя в каком-то смысле стихи были достаточно острыми. Но ведь вы начали говорить, как я пишу свои книги. Значит, тут надо скорее ответить прямо на ваш вопрос, что у меня очень много неопубликованных стихов. Значит, запасы очень большие, и обычно поэт вот напишет какую-то порцию и издадут в журналах, потом у них выходит книжка. У меня, к сожалению, так не получалось, потому что вот опоздание произошло на 40 лет. На вопрос, а что я ему сделал? Все началось с того, что я попал в рукописный журнал «Синтаксис», который издавал Алек Гинзбург. И вот, кстати, когда вспоминают о нем, то вспоминает о том, каков это был удивительный правозащитник, благородный наш человек и так далее, который вот выступал на защиту Синявского, Даниэля и так далее и тому подобное. Но вот мало говорят о удивительной его черте и его вкусе. Вот смотрите, кто вошел в синтаксис, туда вошел Бродский, туда вошла Юна Морец. Туда вошел Холин, Сабгир, Уфлянд, Крапивницкий. Вот, каким-то образом затесался ваш покорный слуга. Обратите внимание, что если не говорить обо мне, туда вошли лучшие поэты вообще XX века. И это сделал 20-летний мальчик. Ему было тогда 20 лет. И эти стихи, они ходили в списках. Кстати, в списках ходило очень много стихов. Он выбрал именно это. Вот, значит, первая моя вина – это то, что я оказался в синтаксисе и был вызван в КГБ первым свидетелем по этому делу. А вторая вина – это стихи на смерть Фадеева, вот, которые заканчивались такими словами. «Ты умер, а как же отчизна забудет, осудит, простит, как приговор соцреализму твой выстрел короткий звучит, и нету ни горя, ни боли, лишь всюду твердят об одном, что был ренегат-алкоголик, народа духовным вождем. Для нас это, впрочем, не ново. Не тратьте на мертвых слова, пока существует основа, покуда система жива». Вот, так что Цвигну было на что обидеться. И вот, кстати, я вам дарю две книжки, а это, как в сказке Андерсена, «Незашитая рубашка, не хватает рукава». Первая книга «Краш-тест» – это книга поэм. Здесь 8 поэм, вошедших в эту книгу. Вторая – «Ответ римского друга» – это, в общем, избранные стихи, подспудно где-то действительно как какой-то ответ Иосифу Александровичу. А третьей книги нет. Я надеюсь, что она выйдет. Она должна называться «Гамлет в красном поясе». Туда должны войти стихи, вот такого рода, как «На смерть Фадееву». Я их про себя называю прокламациями. Прокламации, которые начинались в 55-м году. Ну, скажем, «На что уж был он лют и строг, но знать всему приходит срок, весной под звон копели усатого отпели». Вот, это 55-й год. Потом «Мои любимые» должны войти в восьмистишье. И, наконец, стихи, написанные исключительно в 21 веке. И тогда собрался бы такой вот трехтомничек избранных стихов.
Почему нужно было отвечать Иосифу Бродскому? На какие вопросы?
Это ответ перекличка. Потому что, смотрите, я блокадник. Вот, я жил на Литейном проспекте. Бродский жил на Пестеле. Эти проспекты пересекаются. Мы с ним из одного города, из Ленинграда, из города, которого уже нет. Мы жили практически в одно время, видели одни и те же явления, одни и те же лица. Были интересные пересечения, встречи и какие-то парадоксальные пересечения в стихах. Вот забавное такое стихотворение, я сейчас прочту. «Рабу, лакею и тирану жить предлагается по плану, где и тиран, и эти два имеют равные права. Халуй трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит, тиран кромсает каплуна, сияет полная луна». Первое стихотворение принадлежит мне, второе – Бродскому. Видите, как это совпадает. Причем я посчитал, было написано в один и тот же год, едва ли не в один и тот же день, по разные стороны океана. Но главное, конечно, не это, а просто, опять же, столкновение с временем. Для Иосифа Александровича это тоже очень интересная проблема.
Если мы говорим о том, что сейчас происходит, когда вы говорите о столкновении с временем, вы имеете в виду то, что происходит внутри, или вы имеете в виду прямое столкновение между личностью и тем, что происходит за его окном?
Конечно, в первую очередь это имеет отношение к эпохе, с тем, что происходит за окном. Но и не только. Время во всех его ипостасях. Я разминулся со временем. Такой анекдот, господа. Я в правильном шел направлении, а время пошло не туда. Там метафизическая проблема 17 века и 21-го, обозначенная одинаковыми словами, она раскрывается по-разному. Каждая новая эпоха диктует новые ответы. Вот в чем дело.
А можно я вас попрошу просто почитать мне стихи?
Я прочитаю несколько стихов из поэмы «37-й трамвай». Меня в какой-то степени натолкнула лекция антропософов, которые вот как раз говорили о том, что в эпоху Возрождения как бы человечество достигло наибольших высот и достижений в развитии своем духовном. А дальше все шло вниз, по эллипсоиде. И, по мнению антропософов, мы сейчас находимся в Камалоке. это какое-то выморочное состояние где-то между жизнью и смертью. Камалока – это там, где люди изживают свои страсти, но где с ними соседствуют такие милые существа, типа Вия. И так, если посмотришь, получается похоже. Но они обещают замечательные нам перспективы, вот, как всегда, потому что вот эллипсоида, она вниз, а потом она пойдет вверх, и тогда мы обгоним всех этих самых да Винчи и Рафаэль и так далее.
То есть мы достигнем дна, там оттолкнемся, как хорошие батутисты, и вылетим на самую поверхность.
Да. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уже не придется ни мне, ни тебе. Да, и главное, что мы на сегодняшний день мы идем задом наперед. Вот так они говорят. Мы входим в ситуацию гражданской войны. Потом мы должны прийти к мировой войне. Ладно, вот несколько стихов. «Сквозь царство подземное Вия мы движемся вспять, мы бредем в Камалоке. Грядущие дни превратились в былые, а близкое стало далеким-далеким. Побег удался, был продуман в деталях. Беглец о побеге помыслил лишь было. Мы снимся себе, наперед все узнали». И мы повторяем во сне то, что было. Опять Рождество, мандаринки, снежинки. И трудно понять, по которому разу адаптер снимает с разбитой пластинки все ту же с ума нас сводящую фразу. Мы снова пойдем в переулки кривые и будем брести, спотыкаясь по снегу. Неважно, мы мертвые или живые. Россия, прощай, мы готовы к побегу. Снесенные дома умершего Арбата, спасенные тома и вирши самиздата, колодцы пустоты, расколотые арки и нашей нищеты бесценные подарки, та оттепель и пляс под звуки той капели, и дом, где в первый раз мы Галича запели, и кухонь тех восьми, метровая свобода, тот воздух, черт возьми, и даже не погода, да вот и сам я вот вон у того портала, одно плечо вперед, другое чуть отстало. Когда начинаешь читать, всегда трудно сказать, что бы выбрать, что бы выбросить. Из блока эпиграф «Слышу гул». О, эти гулы, уши рвущие, что мучите, что душу тянете. В долину камешки бегущие, слово выпадение из памяти. Обвалы, оползни, смещение, засор в трубе канализации, бенз и не стало освещения и прочих благ цивилизации. Земли звериное урчание, высвобождение сил агрессии, взаимное непонимание растет в невиданной прогрессии, разорвало процесс познания, бесплодным сделав обучение. Так наступает одичание, и настает земли трясение. Наткнулся на стихотворение 52-го года. Я всю музу беспокою, я теперь хочу помочь ей написать себя такую, как была ты прошлой ночью. Я вписал бы без ошибки, с леонардовым умением, от улыбки до улыбки, всю тебя в стихотворение. А потом бы каждый вечер, разве это невозможно, из стихов тебя за плечи вынимал бы осторожно, чтоб строфа не развалилась, я вставлял бы многоточие. И опять бы повторилось то, что было прошлой ночью. Знаешь, что такое старость? Старость, когда в сердце лед. Водка с праздников осталась, но ее никто не пил. В ожидании варваров, ремейк Константина Сакавафиса. Почему мы сидим на форуме и ничего не делаем? Потому что придут варвары и все сделают за нас. Варвары должны прийти к нам сегодня. Почему первый консул стоит у ворот Рима? Ладонь прижал к козырьку и смотрит вдаль. Варвары должны прийти к нам сегодня. Почему наш консул развесил повсюду портреты Дуччи? Потому что считает, что варварам Дуччи придется по вкусу. Варвары должны прийти к нам сегодня. Почему он держит в руках список нежелательных лиц? Варвары должны прийти к нам сегодня, а варвары знают, как поступать с такими людьми. Почему на вилле Боргезе срубили все пинии? варвары должны прийти к нам сегодня, а варварам нравятся больше осины. Почему в церкви Сан-Луиза де Франчеза не стало трех картин Караваджо? Потому что варварам нужно место для рекламы прокладок. Варвары должны прийти к нам сегодня. Что за толпа бежит по городу с криками «Вау!», сжигая машины и насилуя женщин? Неужели пришли, наконец, долгожданные варвары? Ах, нет, это бегут горожане, огорченные тем, что варвары так и не появились. Понятное дело, ведь приход варваров был для нас спасением.
Вы слышали стихи разных лет в исполнении автора Александра Тимофеевского. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.